ми візьмемо з собою штучний газон, покриття, меблі, квіти, облаштуємо місце для сидіння. Можна брати з собою книги, настільні ігри, каву, чай. І таким чином ми облаштуємо невеличкий парк або невеличке місце для відпочинку. Будемо там перебувати, спілкуватися і сподіваємося, що це зверне увагу на те, яким чином ми використовуємо публічний простір, який є в нашому місті.
Акція відбудеться 19 вересня на Контрактовій площі. Почнеться о 8 ранку, але всі охочі можуть приєднуватися до 12 години включно. Силами підрозділів Служби безпеки та батальйонів Чернігів і Айдар знешкоджено табір бойовиків неподалік Сєвєродонецька і захоплено велику кількість стрілецької зброї та гаубицю. Про це повідомили в інформаційно-аналітичному центрі Ради нацбезпеки та оборони. Також в результаті оперативних заходів в районі міста було захоплено гармату гаубицю Д-30. За добу втрат серед сил антитерористичної операції немає. Правоохоронці затримали заступника військового комісара Шевченківського району за хабар у розмірі 20 тисяч гривень. Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, вчора під час отримання хабара був затриманий заступник військового комісара Шевченківського районного в місті Києві військового комісаріату. Затриманий отримав кошти в розмірі 20 тисяч гривень за сприяння громадянину в ухиленні від мобілізаційного призову і уникненні його подальшого направлення в зону проведення антитерористичної операції. На тим часом в столичному театрі оперети збиратимуть кошти на реабілітацію бійців АТО. 19 вересня театр разом з університетом банківської справи Національного банку України проведуть благодійний проект «Єдина Україна». Мета акції – зібрати кошти на потреби української армії. В рамках проекту відбудеться вистава «Welcome to Ukraine» або «Подорож у кохання» і пройде тихий аукціон з продажу картин сучасних київських художників. Кошти від продажу картин та за квитки на виставу підуть на реабілітацію бійців-учасників антитерористичної операції, які потребують невідкладної медичної та психологічної допомоги. До уваги власників домашніх тварин. На хвилі радіо Київ 98 FM один з кращих київських ветеринарів Олег Телешун надаватиме консультації в режимі онлайн. Телефонуйте, ставте свої запитання вже завтра об 11 годині за номером 454-0033. А після прогнозу погоди до вашої уваги стрес-шоу Геннадія Балашова «Філософія грошей». Тепер ви знаєте, чим живе місто.
Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
Завтра в Києві буде малохмарно без опадів. Вітер північно-східний, помірний, температура вночі 4-6, а вдень 17-19 градусів. Бережіть себе, миру та єдності вам, кияни.
Томатні пасти, соуси та гірчиці торгової марки «Королівський смак» виготовлені тільки з якісної сировини та відповідають всім міжнародним стандартам. Україна може пишатися такими продуктами, адже понад 30 країн світу вже відчувають, як наш королівський смак смакує по-королівськи.
Київ. Місто добрих людей.
Моє ефірне фафа усім, хто за кермом. Це Світлана Василенко. У нашому місті з'явилося багато автолюбителів зі сходу України. Для них це нове місто, нове життя, новий трафік. Будьмо толерантними та уважними, адже Київ – місто добрих людей. Київ – місто добрих людей.
Як тебе не любити, Києве мій.
Радіо Київ, 98 FM.
Стрес-шоу Геннадія Балашова «Філософія грошей».
На світі всього три вещи вам ніколи не змінять. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Радіо Київ 98 FM, стрес-шоу Геннадія Балашова «Філософія денег». А мы сегодня поговорим об экономическом садизме и, наверное, еще и об экономическом мазохизме.
Да, вот есть такое понятие, как экономический садизм. То есть, когда вы делаете все время ухудшение для людей, вот представьте себе, вы занимаетесь собственной семьей экономическим садизмом. То есть стараетесь сделать так, ну, чтобы никто не ходил на работу, ничего не зарабатывал, в общем-то, даете установки детям, чтобы они тоже ничего не делали. В принципе, такая семья обречена на очень низкое существование. Или возьмем предприятие. Представьте себе, в собственном предприятии вы экономический садист и начинаете стреноживать всю деятельность предприятия. Запрещаете работникам выходить в интернет, стараетесь их постоянно контролировать, и вместо того, чтобы заниматься делом, проводите бесконечные совещания. Вы, как экономический садист для своего предприятия, постоянно кричите на своих работников. Более того, вы, в конце концов, прекращаете им платить заработную плату, мотивируя это тем, что у предприятия очень трудные времена настали, и поэтому надо затянуть всем пояса и продолжать ходить на работу. И когда кто-то в предприятии говорит: подождите, а что мы выпускаем на нашем предприятии, что мы вообще производим? А вы, как экономический садист, начинаете говорить о том, что мы очень важные вещи делаем, они очень нужны людям, но просто сейчас люди еще не поняли нашу продукцию, и поэтому они ее не покупают и вообще не хотят ничего покупать. А на самом деле вы уже давно ничего не производите, просто проводите бесконечное количество совещаний и бесконечное количество запретов выставляете в собственном предприятии. В конце концов, такое предприятие обречено, потому что люди, в конце концов, перестанут туда ходить, и это произойдет совершенно естественно. Ну, на предприятии это понятно. Но когда наши правители начинают заниматься тем же самым экономическим садизмом по отношению к государству, вот представьте, у нас идет АТО, там антитеррористическая операция. И вот, да, представьте себе, вы лежите в больнице, как у вас заболели ноги, и вот приходит доктор, и вы спрашиваете...
Режет руку.
Нет, и он спрашивает, а что у вас там, вот, что у меня болит? Он говорит, у вас гангрена на обоих ногах. А вы говорите, подождите, а зачем вы мне пальцы на руках режете? А он говорит, а то... У нас АТО, поэтому мы сейчас режем пальцы. Вот то же самое экономический садист, премьер-министр Яценюк, делает то же самое с нашим государством, потому что именем АТО на сегодняшний день останавливаются предприятия, именем АТО у нас добавляются налоги, именем АТО у нас стреноживается движение валюты, именем АТО у нас фактически вот действует четкий, нацеленный экономический садист. Но меня больше даже беспокоит не садист экономический, а экономические мазохисты. Вот практически все предприниматели, я часто общаюсь с предпринимателями, с обычными гражданами, я им задаю вопрос, вот, и они часто защищают правительство. А что делать? У нас же АТО, а как же туда? Вот надо оружие покупать, надо то. Поэтому все это оправдано, то, что они делают, стреноживают собственную экономику и ведут себя на самом деле как экономические мазохисты. И я заметил, что у нас это продолжается уже 23 года. 23 года стреноживают деятельность предприятий. 23 года у нас запрещают свободное движение валют. На самом деле деньги часто вам не принадлежат. 23 года обрушивают национальную валюту, фактически грабя население. Но люди продолжают каким-то чудом верить в это государство. И даже вот сейчас, когда уже было очевидно, что мы на армию тратили все время 2 миллиарда в год. А когда пришла война, выяснилось, что армии нет. А то, что собирают люди, тоже куда-то исчезает или оно не перечисляется. В общем-то, люди все равно продолжают верить в какое-то мифическое государство и думать, что оно о них заботится. И это вот мне больше напоминает гражданский экономический мазохизм.
Кстати, как показали события на Майдане, люди могут совершенно самостоятельно справляться с финансированием, с помощью, с поддержкой там, каких-то боевых действий. Да? Вот локально на Майдане, когда были стычки, то люди делали больше, чем любое государство.
Ну, быстро общество быстро
даже
самоорганизовывалось.
Сейчас, да, даже сейчас во время войны сами отправляют бронежилеты, покупают там как-то через непонятные места, передают каски кевларовые, оружие.
И вообще, если задуматься над всеми этими вещами, ты понимаешь, что гражданское общество и сами граждане уже давно не надеются на что, ни на что у государства. На самом деле на государство надеются почему-то еще пенсионеры, которые все-таки мизерную пенсию, они боятся просто ее потерять. И они вот верят государству, потому что а вдруг что-то произойдет, и они не получат эти $100. А на государство надеется бюджетная сфера, потому что они согласны терпеть там за $200, что над ними издеваются, там работать учителями или где-то в бюджетной сфере, или даже в каких-то учреждениях государственных работать за мизерную плату. И как-то свыклись и боятся вот эти свои $200 потерять. А вдруг государство исчезнет, и нам никто не будет платить. Люди не задумываются глобально, что это ненормальная ситуация, потому что эта бюрократия разросшаяся, которая фактически грабит государство, она сегодня является еще и пятой колонной, потому что, ну вот кто больше убытка наносит Путина, нашему народному хозяйству, так это наше собственное правительство, это наши собственные люди, которые находятся у власти, потому что они даже не задумываются о том, как облегчить жизнь тому предпринимателю, как сделать дешевле жизнь нашим гражданам, как сделать так, чтобы люди больше зарабатывали. На самом деле все действия государственных органов направлены на то, чтобы попросту отнять ваши деньги. Каким способом, это уже не важно. Добавить налоги. И, конечно, когда мы вот вчера познакомились с новыми законодательными инициативами кабинета министра, мы увидели, что вот этот экономический садизм по отношению к нашим гражданам, он продолжается. И самое интересное, что вот я когда это выбросил в Facebook, многие начали защищать Яценюка, Порошенко. Говорят, а что, все правильно они делают, а как? Вот на то надо деньги, 1.5% к зарплате нормально добавим, там удержим. 2% с обмена валют, да это пожалуйста, в пенсионный фонд, у нас же не хватает денег пенсионного, значит правильно. Но самое интересное, я вижу, как будут происходить события, когда будут голосовать за этот закон. На самом деле депутаты упрутся и голосовать не будет. И я уже вижу, как Яценюк стоит на трибуне и говорит, если вы не проголосуете эти законы, я пойду в отставку. Тому що я не знаю, як виконувати свої обов'язки, і поэтому я ухожу в отставку, до свидания, все, раз ви не приймаєте вот эти вот очень важные законы, а эти важные законы состоят из очень простых вещей. Дело в том, что Яценюк закончил аудит и учет, то есть он бухгалтер фактически. А бухгалтер это не предприниматель, он просто складывает цифры, и как он, если чего-то где-то не хватает, значит надо откуда-то взять и добавить. На самом деле так вопросы в экономике уже давно не решаются, и мы сегодня, конечно же, мне даже стало интересно, а с чего вот как бизнесмен начинал Яценюк свою деятельность?
В 92-м году 18-летний Арсений вместе с сыном, да? Тогдашнего губернатора Чернівецької області Валентином участвовал в создании в Черновцах юридической фирмы Юрек ЛТД.
Юрек. Вот. С кем он это все делал?
С сыном губернатора.
Ну вот, видите, а чем он занимался потом, 96-го года?
Закончил, потом переехал в Киев, стал консультантом в Овале, потом советника председателя.
Нет, в Черновецкой области они еще занимались там активно приватизацией
аграрного сектора. Ну так вот, в Википедии не напишут, что они там тырили землю
государства. На самом деле, вот стычка с губернатором дала очень хорошее знание, каким образом приватизировать объекты собственности на то время. Вот этим занималась как раз юридическая фирма. Это не совсем предпринимательская деятельность. Это вот то, что я говорю. Работа решалы. Работа создания схем. Потому что самое главное в то время это было увести из-под государства некоторые объекты. И, конечно же, дружба с сыном губернатора давала эти, открывала возможности. Особо ума не надо было. Просто указывались объекты, под это сочинялись документы, получались подписи или протекция губернатора, и они с сыном, конечно же, тогда немножко подскирдовали деньжат, да, и потом уже поехали в Киев.
А потом поехали в Киев, потом в Крым поехали. Ну, вообще, умопомрачительная история, там, первый год в Верховной Раде Крыма, потом подают в отставку председатель Национального банка Тегибко, потом получил ученую степень, потом возглавил избирательный штаб, это о другом. Вот, ну, вообще, потом выполнял обязанности главы Нацбанка вместо Тегибко. Ну, такое вот, быстро. И все, знаете, так идет год второй, два. Шестой, 98-й, 2001-й, 2002-й, 2003-й, 2004-й. Оно все так прыгает.
Вот. Так что, когда вы вот так вот прыгаете по должностям, конечно же, вы освоить ни одну должность не можете. И мы сейчас видим, что как спешно верстаются эти бюджеты, как переставляются цифры, и мы получаем вот тот результат, который получают. И на самом деле, если мы посмотрим, ну, если мы представим ужасно, что правительство находится, условно говоря, на службе Путина, и у него задача стоит стреножить экономику, развалить все, остановить валюту, в общем, все остановить в стране. Ну, чтобы легче было эту страну брать. И когда вот с этой точки зрения посмотрим, то все действия, в принципе, тогда оправданы. А как остановить экономику? Ну, надо стреножить обменные операции на валюте. Надо добавить налогов, чтобы люди больше прятались в тень. Надо сделать все вещи, вот то, что они сейчас делают. Побольше нагрузить вот обычный бизнес и обычных граждан, и тогда все остановится. Тогда вроде бы все правильно.
А еще лучше, чтобы людей вообще не было.
Людей вообще не было.
А я хочу напомнить...
А зачем люди?
Действительно. А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что они слушают Радио Киев 98 FM, Страшо, Геннадия Балашова, «Философия денег». Телефон прямого эфира 454-0033. А тема нашей сегодняшней передачи – это экономический садизм и мазохизм, судя по всему. Ну что мы все о плохом да о плохом? Давайте о чем-то хорошем поговорим, что нас ждет в будущем.
Почему? Я пока сегодня целые сутки расстроен только насчет одного, что мы там организовали себе вот этот анклав гангрены, который будет тлеть. Ну то, что Крым, уже даже никто не вспоминает, а у нас еще и вот это Луганск-Донецк, потеряно на 3 года, как минимум.
Дело в том, что мы не можем влиять на эти события, мы можем только возмущаться громко,
мы
анализировать,
можем, неправда,
давать какие-то прогнозы. Ну, как мы можем
повлиять? Это положение безответственных людей. На самом деле мы можем влиять. Во-первых, мы можем начать хотя бы понимать, что за процессы происходят и почему так происходит. Мы когда в самом начале говорили, что вот время Че, которое проходит там с 87-го года по нынешнее время, то есть оно говорит о том, что мы должны получить некие экономические свободы. Это психологическое развитие общества происходит. И что сейчас вот нами управляет, это вот прежде всего городские жители, и Яценюк, и Порошенко уже родились в городе, но это люди, дети номенклатуры, потому что и Яценюк, сын там замректора Черновецкого университета, и Порошенко, сын одного из руководителей советской эпохи Молдавии, там чуть ли не министерский, и Луценко, который у него, то есть сын первого секретаря обкома партии. И вот мы всех, когда ковыряем, то есть вот кто находится в окружении, мы видим, что это остатки вот той номенклатуры, и они как бы передали детям вот это. И на самом деле они руководят в духе того времени. А в духе того времени руководили очень просто. То есть народ, в принципе, кто они такие, поэтому мы видим сейчас уже темное табло и вот это поддельные вещи. Народ можно развести, поэтому мы видим вместо партии блоки Порошенко и другие блоки. Мы видим, что им на самом деле, вот этим золотым помидорам, все равно, какая экономика для них, они могли совершенно спокойно приспосабливаться в советской экономике, потом в экономике переходного периода, и сейчас они точно так приспосабливаются, потому что у них самая главная задача – это договориться. То есть вот всем договориться, договорняк, и как-то развести народ, построить схемы, какие-то сделать такие движения, и фактически вот эти вот крупные решалы, они сегодня находятся практически все у власти. У нас мы еще пока не перешли на следующую стадию развития, когда вот эта вся номенклатурный, так называемый, еще остаток того советского времени, но я бы сказал бы, в голове у этих людей еще живет совок, потому что мы возьмем любого олигарха, миллиардера нашего времени, на самом деле это просто очень крупно разросшийся совок. Просто если раньше совок был там на всю страну, это было все под государственным контролем, потом оно все рассыпалось на мелкие совки. И вот эти вот миллиардеры, они все собрали советские фактически предприятия, поприватизировали, но управляют точно так централизованно, как это было и в совке. То есть мало там произошло изменений, немножко они модернизировали туда капитализма, добавили, но на самом деле тот самый совок остался. На новые рельсы мы не вышли. Для таких людей непонятны слова «свобода», как дать людям больше возможностей, как разрешить, потому что на самом деле они всегда все запрещают. Потому что у таких людей на самом деле они выстраивают свои взаимоотношения с обществом, как всем запретить, и определенным людям можно. Потому что именно на вот этом «всем запрещено», законодательно невозможно, но вот этой номенклатуре им можно. Поэтому пользуясь государственным преференциям, пользуясь тем, что они обходят где-то законы, пользуясь тем, что они строят схемы, которые не могут построить обычные люди, пользуясь тем, что у них есть доступ к ресурсам централизованным, в том числе и Национального банка, и к другим ресурсам приватизационным, они все время использовали эту систему. И, конечно же, когда они поднялись на уровень уже управления страной, а сегодня эти мальчики, которые получили из рук родителей вот эту самую власть или капиталы, и преференции, которые еще там в 24 года они получили, вот видите, эти смычки с губернаторами вылазят, и мы видим, что они действуют точно так на самом верхнем уровне. Потому что сейчас выстраивается схема взаимоотношений с Путиным, схема взаимоотношений с Европой. И в этой всей схеме они должны получать сами себе преференции. Поэтому какой вот путь они себе сразу же выбирают? Это первое. Взять в долг, побольше, потому что надо распоряжаться бюджетом. Второе, заключить перемирие, потому что война, в принципе, мешает зарабатывать и строить схемы. И третье, выделить деньги на восстановление всего этого, потому что, когда вы выделяете деньги на восстановление, вы начинаете себе зарабатывать. Потому что, когда я смотрю с другой стороны, вот, а как сделать так, чтобы разбогатели люди? Как вот развить территории? У меня приходит совершенно другой вывод, что депрессивные территории восстанавливать и не надо. Наоборот, надо оттуда переселять людей, надо предоставлять им возможности, надо освобождать их от налога, надо давать возможность им самим зарабатывать. Надо разрешать, а не запрещать. Надо открывать границы, а не закрывать. Надо убирать пошлины, надо убирать налоги. И вот это вот мы все время как предприниматели понимаем, потому что мы шли снизу, там выкапывали подвалы, какие-то осваивали переходы, фактически поднимались постепенно, вращаясь внутри этого государства, фактически относясь к нему всегда как к врагу, потому что оно придумывало нам запутанные схемы, а мы придумывали, как его обходить, потому что нам все равно надо было кормить себя, свои семьи и, в общем-то, хотя бы что-то создавать в этой стране.
Страшугин Олег Балшова на радио Киев 98 FM, а у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Да. Алло.
Да-да-да.
Да, задавайте вопрос.
Я Павел Черкасов. Меня интересует, когда партия 5-10 пройдет в парламент.
Ну, нам не
знаю. Кто не знает, когда она пройдет.
Как-то пройдет, мы не можем такие вопросы задавать, извините. Да, про Ценюка мы говорили. Но тем не менее, да, как вот мы говорили об экономике ожиданий, то, что, в принципе, то, что ожидают люди, оно осуществляется. И люди уверенно ожидают, что будет третий Майдан. Они, вот много сейчас ходят разговоров, что этот парламент новый ненадолго. Да, как произойдет, по вашему мнению?
Ну, скорее, желаемое за действительное принимают, потому что когда... Тут обратная такая реакция есть. Вот социальная психология учит, что если король ухудшает жизнь народа, то с ним ничего не происходит. Если король улучшает жизнь народа, происходит бунт. Потому что люди получают как бы больше средств для того, чтобы немножко задуматься насчет того, чтобы... А зачем нам эти вообще короли? Потому что как только люди богатеют, они начинают думать совершенно по-другому. И на самом деле, когда вылетает какой-то правитель, который помог людям зарабатывать деньги, вот посмотрите пример Саакашвили, да, в Грузии, на самом деле очевидный факт, что в Грузии стало лучше там, для подавляющего большинства людей. Грузия расцвела, но люди выбрали, опять же, миллиардера, наказав каким-то образом Саакашвили, не проголосовав за него. Это произошло именно по одной причине. Потому что у людей улучшилось благосостояние. И они подумали, что, а что, Саакашвили не бог, а это, этому можно поверить заново. То есть такие, вот таким образом происходит. И вот сейчас, когда я наблюдаю, что происходит резкое ухудшение благосостояния людей, а компании разоряются один за одним, мы сейчас уже толком не можем проводить сделки, мы все время натыкаемся на какие-то запреты государства, особенно там крупные сделки, и мы понимаем, в том числе и на таможне проблемы происходят, и мы видим, что сама экономика сжимается все время. И чем больше она сжимается, то начинаешь понимать, а загнанные люди, вот, которые лишенные средств, вот как пенсионер $100 боится потерять свои, там, как бюджетник там, $200 получает и боится, что его бюджетная организация закроется, и он больше не будет получаться. И они начинают почему-то голосовать за своих мучителей. Вот возникает вот этот вот стокгольмский синдром. Террористы захватили вас, а вы начинаете проявлять к ним симпатию, потому что вы их боитесь. И чтобы их задобрить,
этому начинаете... предел какой-то. Все равно, это же не может продолжаться
бесконечно. Взрывается, потом оно может взрываться, но взрывается, знаешь, когда? Только тогда, когда люди поверили в нечто несбыточное. Вот как только они переключили свое внимание, да, мы здесь задавлены, здесь, то надо им зажечь вот эту лампочку будущего и лампочку несбыточного. Когда они начинают верить, ну вот, как я всегда привожу, хоть чуть ли не в загробную жизнь, да, что вот с вот этим или с вот этой идеей мы можем подняться действительно до высот. И они тогда, рацио уходит, и начинают действовать иррациональные силы, когда люди уже даже не задумываются о том, что как это быстро может, как это сложно, они просто начинают верить и объединяться в вере.
А мало времени у нас, я предлагаю принять звонок телефонный. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Андрей из Днепра беспокоит. А, Геннадий Викторович, вот бегущая строка по вашей записи идет.
Идет.
Смущает, да. 80 миллионов ежедневно, сказал Яценюк, обходится война в стране. Ну, угу. Это как констатация к вашей передаче. А вопрос, вы не думали подойти к кафе «Шато» на Хрещатике с 8 до 10.
А мы там были уже.
Мы были уже, поскандалили.
Мы были, обозвали сепаратистом,
коллаборационистом. Это сепаратисты и коллаборационисты. Фактически вот эта вот компания «Вести» вместе со своими газетами, со всеми, они выполняют заказ Кремля. То есть они втираются к вам в доверие и проводят все эти репортажи с тем, чтобы подвигнуть вас к определенным решениям. Ну, например, вот оправдать эту серую зону, которую сейчас создали в парламенте. Ничего хорошего в этом нет. Решений дальше я не вижу, как они будут решать, как они будут выкручиваться. Но вчера мы обсуждали, что наше правительство и президент делают череду глупостей, не советуются ни с кем, окружили себя недееспособными золотыми помидорами, людей, которые вроде бы с хорошими дипломами, но на самом деле они все бюджетники. Потому что сегодня люди должны давать рекомендации тому же президенту, советовать совершенно другого психологического плана, чтобы выйти из этой ситуации.
Радио Киев 98 FM, Страшогин, Надя Балашова, «Философия денег». Мы уходим на перерыв на новости и погоду, а после перерыва мы обсудим, куда же уходят 80 миллионов в день на АТО.
Стрес-шоу Геннадія Балашова «Філософія грошей» на Радіо Київ 98 FM. Реклама. Лише одна хвилина. Дочекайтесь новин Києва. Оздоровчий центр «Шарітель». Всі аналізи, УЗД, результат флюорографії за 5 хвилин та найкомфортніші умови для вагітних. Вулиця Артема, 42. Оздоровчий центр «Шарітель». Швидко та без черг. Чекаємо на вас за адресою Артема, 42. Ліцензія Г номер 6331-99-7-9-11. Ефективно просувати бізнес у Києві, використовувати рекламу на Радіо Київ. 454-00-30. Радіо Київ 98 FM. Улюблене радіо киян.
Як тебе не любити, Києві.
Новини Києва на Радіо Київ 98 FM.
18.29. Ми знаємо, що відбувається в місті. Завтра сесія Київради. Вона пройде в приміщенні Київської обласної адміністрації на площі Лесі Українки, 1. Почнеться засідання о 10 ранку. Міські обранці мають завтра розглянути більше 100 питань. Більшість із них стосується землі у столиці. Про це повідомив секретар Київради Олексій Резніков. Марш миру влаштують цієї п'ятниці. Більше тисячі небайдужих людей, серед яких громадські активісти, ветерани війни, праці, колишні в'язні концтаборів, інваліди, молодь, зберуться на Лаврській площі біля пам'ятника полеглим афганцям. Звідти учасники маршу відправляться до музею Великої Вітчизняної, там проведуть мітинг. Влаштовують акцію заради миру та злагоди в Україні і за її межами. Нагадаю, 21 вересня відзначається Міжнародний день миру. Цей день в історії. 17 вересня 1983 року на щорічному конкурсі краси Ванесса Вільямс завоювала титул «Міс Америка». Вона стала першою чорноскірою жінкою, яка здобула цю нагороду за 62-річну історію конкурсу. До речі, наступного року Ванесса Вільямс також встановила ще один своєрідний рекорд. За відверті фотознімки в журналі «Playboy», Пентхаус, вибачте, вона стала першою міс Америки, яку позбавили цього титулу. Тепер ви знаєте, чим живе місто. За півгодини знатимете більше. Зараз інформація для кіноманів. Сучасне корейське кіно. Відкриватиметься фестиваль 19 вересня в програмі «Комедійний шпигунський бойовик». Історії про кохання архітекторів, бібліотекаря та про любов до найближчої людини – мами. Дивіться фільми в кінотеатрі «Київ», вхід на покази вільний, за умови наявності вільних місць. Інформація прозвучала на правах реклами.
Дорожня хроніка.
Ситуацію на київських дорогах представляє мережа АЗС «Талісман». Затор на проспекті Петра Григоренка. Затори Червоноармійська від театру Оперети до Басарабки. На Південному мосту затор, який починається ще на Саперно-Слобідській. Причина – ДТП. Загалом на магістральних автодорогах міста 10 ДТП. 6 із них на відрізку від Московського мосту проспектом генерала Ватутіна до Братиславської. Очікується славненька пробка. Тож не забувайте, краща економія грошей і часу, увага за кермом і дотримання правил дорожнього руху. Партнер дорожньої хроніки – таксі «Талісман».
Реклама.
Стань постійним клієнтом таксі «Талісман». Назавжди знижку 10% отримай. Для реєстрації диспетчера ти набери 098 099 093 400 843 36 23 843. З королівською точністю тобі подасть «Талісман». Хочеш «Фольксваген» або на 8 місць «Мініван».
Реклама. Київ. Місто добрих людей. Моє ефірне фа-фа усім, хто за кермом, це Світлана Василенко. Нервовий трафік, складнощі у житті не повинні стати причиною агресивної поведінки за кермом. Поважай інших учасників. Пропускай. Дякую. Адже Київ – місто добрих людей. Київ – місто добрих людей.
Завтра в Києві буде малохмарно без опадів. Вітер північно-східний, помірний, температура вночі 4-6, а в день 17-19 градусів. Бережіть себе, миру та єдності вам, кияни.
Як тебе не любити, Києве мій.
Радіо Київ, 98 FM.
Стрес-шоу Геннадія Балашова «Філософія грошей».
На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше.
Радио Киев 98 FM, стресс-шоу Геннадия Балашова, «Философия денег» снова в эфире. Телефон прямого эфира 454-0033. Нам можно звонить. Тема нашей сегодняшней передачи – экономический садизм и по совместительству экономический мазохизм. И мы здесь в перерыве обсудили стоимость АТО, это обходится сколько?
Да, мы говорили о том, все надо подсчитывать и считать, проверять те слова, которые говорят наши экономические садисты. В данном ситуации Яценюк заявил, что антитеррористическая операция стоит 80 миллионов гривен в день. Правда, страшная цифра. Казалось бы, страшная цифра, потому что мы взяли и проверили. Мы взяли 80 миллионов гривен в день, умножили на 365 дней в году и разделили на 13 гривен за доллар. И мы получили странную цифру. 2 миллиарда долларов в день. То есть 2 миллиарда долларов в год. То есть это та цифра, которую наша страна до сих пор тратила вообще на армию. Вот мы тратили 2 миллиарда в год. То есть на самом деле, то, что он сейчас сказал, что они столько же и тратят, то есть как обычно, в штатном режиме. Но когда он говорит 80 миллионов в день, это звучит просто очень страшно. Я тоже вначале испугался и даже не хотел считать. Это вот тут вот, когда задели этот вопрос, решил посчитать. Поэтому математика говорит о следующем. Вас разводят на цифры, вам дают посылы ложные, но люди, так как они не склонны к анализу, а я вам открою секрет, что вот политики часто пользуются большими цифрами, и в принципе, если я вам скажу 500 миллионов или 5 миллиардов, вы не очень будете реагировать, потому что наш мозг не воспринимает эти цифры, он их берет общим куском, и в принципе, что-то связано с цифрой 5, и сколько там нулей, человек не задумывается. И в результате, так как он не склонен к анализу, их легко разводить, поэтому политики и премьеры часто сыпят цифры каких-то ужасными цифрами, вот такими, как 80 миллионов. Но когда ты проверяешь это, просто записал его речь и проверяешь потом, выясняется, что мы всегда тратили на армию 2 миллиарда долларов. И что произошло в нашей стране? На самом деле мы начали меньше давать на Крым, потому что это был дотационный регион. Мы перестали дотировать предприятия Донецкой области и Луганской.
Это 21 миллиард гривен ежегодно,
да,
между прочим.
Таким образом, у нас в бюджете должны оставаться достаточно много денег. Но нам рассказывают, как тот самый врач. Мы вам будем резать пальцы, потому что у нас не хватает денег, потому что им никогда их не хватает, потому что все деньги расписываются построчно на разные политические группы, все происходит в виде торгов, и вот именно из-за этого я всегда говорил, у нас в стране на сегодняшний день отсутствует самое главное лицо, командующий, кто ведет войну. Потому что когда мы раскладываем точно так на запчасти войну, как ведется современная война, гибридная война ведется следующим образом. То есть подсчитали, что самый лучший способ, он практически бескровный, не в полях воевать, а засылать группы диверсантов. Вот группа диверсантов там из 50 диверсионных групп может держать такой город, как Петербург. Вот в данном случае Донецк держит примерно 20-30 диверсионных групп, разбитые по всему городу, и они вынуждают наши войска подходить и обстреливать часто мирных людей, потому что они стреляют из-за домов, из-за детских садов, и потом эти все разрушения сворачивают на украинскую армию. Но раз они так воюют, то можно же было взять на вооружение именно этот способ. Вот смотрите, подошел Путин к Мариуполю и не сунулся туда, потому что Мариуполь начал окапываться. Он начал, туда сбились войска, и они сказали, что мы вам Мариуполь не отдадим, и Путин побоялся туда вводить войска. Почему? Потому что танки в городских условиях бесполезны, там их просто пожгут. Люди, которые туда будут идти, тоже будут обстреляны с разных сторон из-за укрытий всевозможных. Еще если добавить населению оружие, то они будут стрелять буквально из-за каждого угла. И, в принципе, войну можно было вести практически без
потерь. И более того, уже не скажешь, что солдаты заблудились в поле.
Да, потому что это бы уже международная общественность реагировала совершенно по-другому. Поэтому тактика войны изначально должна была быть другой. Наши войска должны были с Национальной гвардией, с армией осесть в городах во всех, оставить тут Луганск и Донецк пока, осесть в городах и не пускать их туда, ни в один город. Пусть в поле ночуют, пусть там ходят, и время от времени, точно так, как террористы поступают, обстреливать их на своей территории. Вот это бы действовало очень оздоровляюще на Путина. Ну и, конечно же, наше классическое предложение – это перекрыть газ Путину. Потому что наше население можно было бы снизить цену электричества и полностью перейти на электрическое электроснабжение, я имею в виду отопление и подогрев воды. И тогда бы мы перестали быть зависимыми от газа, и совершенно другой бы разговор был с Путиным и его кликой.
А у нас есть телефонный звонок. О, здравствуйте, вы уже в эфире.
Добрый день, меня зовут Сергей, предприниматель из Киева, Геннадий Викторович. Я восхищаюсь вашим движением и всех к этому призываю. Такой вопрос. В понедельник на сети выступал Абрамович, который, в принципе, где-то ваши идеи поддерживает, но он говорит, что надо на 3 года отменить налоги, вот, и что у него есть уже там другие партии, которые его поддерживают. Mm. То есть, как выйти вашему движению на большие экраны? Вы говорили, что вас просто не пускают, но вот этих пускают, вас не пускают. Может, не имеют
да, увы, увы.
Или, но... может быть, предпринимателю помочь вам деньгами как-то?
Вы знаете, да? Нам обещали ICTV пригласить Куликову.
А вот, подождите, я отвечу по поводу помочь деньгами. Да, вы нам можете помочь деньгами, зайти на сайт balashov.com.ua, там есть прям кнопочка «Помочь деньгами» и «Помочь нам деньгами».
Да. Это и с деньгами можно поможет. Прямо ко мне заходить, я думаю, что заодно побеседуем, почему вы даете деньги, зачем это вам надо. В общем-то, лучше это, конечно же, лично делать. И, потому что я все свои, то, что могу, я бросаю на рекламу. Мы сейчас будем заказывать много политической рекламы на первых национальных каналах. Нам пообещали участие у Куликова в «Свободе слова». Иногда попадаем к Шустеру, обещали приглашать иногда. Будем ждать приглашения. Я с удовольствием езжу. То есть как-то выходим, как-то выползаем, они начинают интересоваться с этим движением. Завтра мы идем там, в общем, мы идем.
Куда-то идем.
Туда идем, да, я не буду говорить, потому что это нельзя говорить. В общем-то, мы ведем эту работу, и я надеюсь, что во вторник у нас будет Куликов. Обещал нам быть в гостях в нашей передаче, потому что мне вот очень интересно поговорить с ним насчет кухни, как это делается. Он близко работает, знаком с владельцем каналов, Пинчуком, вообще, как там происходит взаимодействие, как готовятся ток-шоу, платят за них
вот,
или
вот,
платят,
вот вы прямо сейчас люди, раскрываете секрет, да. Он послушает и подготовится к передаче. У нас же все-таки стресс-шоу.
А мы все равно введем стресс, мы любого вводим стресс.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям.
Сколько ты платишь налогов?
Я не плачу.
Я не думаю, да сколько же я действительно плачу налогов. И никто не знает. А знаете, почему у нас никто не знает, сколько платят налогов? Потому что вы их не платите. Вот на самом деле граждане Украины не платят налогов. То есть они всячески их скрывают, получают деньги в конвертах, получают халтуру, где-то, в общем, выхватывают. На самом деле, платим мы налоги, когда покупаем товары. Вот там, конечно, зашито самое ужасное. Более 50% стоимости товара – это налоги, пошлины, акцизы, ну и, конечно, казнократская составляющая обязательно там.
Я бы даже так сформулировал, никто их не платит, их просто отбирают. Так, красивенько взяли и отобрали. Не доплатили денег и зачислили, да, сразу на государство.
Мне нравится, как некоторые честные журналисты, которые сейчас пошли в самые честные блоки, они тоже, они говорят, пусть достанут свои декларации о доходах, пусть расскажут, где их доходы. Это им все время говорили. А теперь мы их спрашиваем, а ваша декларация о доходах, господа? И они так хлоп-хлоп мозгами. Нет, мы все налоги платим. А сам же видишь, что он живет, в общем-то, неплохо. Там и мотоциклы там имеет, или еще что-то, машины. И выясняется, что они тоже из конвертов. Или, как правило, грандоеды. Сейчас же ведь, вот посмотрите, в политику началось нашествие грандоедов. Знаете, грандоеды – это люди, которые сидят на грандах. И у нас есть неправительственные организации, которые занимаются грантами, и они вот их финансируют. Эти грантоеды уже наелись грантов и решили вот теперь уже идти в политику. Вот это вот наши честные, так сказать, грантоеды сегодня хотят наводнять парламент.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что они слушают Радио Киев 98 FM, Страшо Геннадия Балашова, «Философия денег», телефон прямого эфира 454-0033. Мы сегодня говорим о экономическом садизме и мазохизме. Кстати, о политическом тоже. У нас есть телефонный звонок. О, здравствуйте.
Добрый вечер. Это опять Андрей из Днепра. Геннадий Викторович, а как вы в качестве садизма относитесь к тому, что мы покупаем у нашей же оборонки оружие для того, чтобы воевать с Путиным?
Ну, вообще-то, а за счет чего зарплату выплачивать, покупать сталь, а за счет чего вообще это сооружать, сварочные аппараты, что там, приборы там ночного видения ставить. Я знаю, что стоят танки, как говорят в Харькове, во всяком случае, которые не отпускает оборонная промышленность, потому что ей не заплатило государство, да? Такое есть. Но на самом деле сегодня можно покупать и на международных рынках хорошее вооружение. Можно, вот как я говорил, что обязательно надо покупать винтовки дальнего боя, потому что где-то на 1.5-2 километра желательно, чтобы били. Потому что автомат, тот, который дают нашим ребятам, он бьет всего лишь на 600 метров, и то не очень точно. И поэтому, в общем-то, воевать с таким оружием, ну, просто себе во вред, потому что все равно убьют. Вот тут вот многие люди там говорят, вот едьте в АТО, берите автомат, лейте в окопы. Никогда. Да, вот я вам могу сказать, никогда, потому что если государство вас гонит на убой, надо задуматься о целесообразности этого убоя, потому что терять по 10-15 тысяч, в общем-то, достойных людей, свести туда, загнать в поле, заставить окапываться или держать на блокпостах, на самом деле это вот подставить своих ребят. И очень надо сильно разбираться в государстве, кто вел так войну. Мы все не специалисты в войне, но если достаточно долго подумать, прочитать, как ведутся войны в современном мире, как ведутся войны на Ближнем Востоке, как вообще они себя ведут, можно было бы это все выстроить совершенно по-другому. Для этого, по большому счету, большого ума не надо, чтобы научиться быстро воевать. И тут надо было учиться. И я сказал, что надо было все-таки замыкаться в городах и не пускать туда, условно говоря, вот этих диверсантов и путинскую военщину. И тогда бы у нас была совершенно другая картина. А вот эту часть Донецка и Луганск объявить вот такой серой зоной и стараться вывести оттуда максимальное число адекватных людей. Я даже сегодня на своем фейсбуке набросал этот план из 10 пунктов. Мы можем его зачитать, если мы сейчас найдем
если
его.
Если найдем.
Да, мы сейчас найдем и вам зачитаем, потому что когда нас обвиняют о том, что вот вы только говорите, критикуете, а вы ничего не предлагаете. Да мы предлагаем. Вся проблема, что где мы, а где они. Слышат ли они нас? Мы стараемся там через всевозможные средства массовой информации. А какие у нас средства массовой информации? Ну да, мы знаем, что Порошенко, там Яценюк смотрят Савика Шустера. Но к Савику Шустеру у нас доступ ограниченный тогда, когда они позовут и дают нам 3 минуты. Какому-нибудь Шуфричу дадут там полчаса тарахтеть о том, что Донбасс хочет мира, Донбасс хочет мира, Донбасс хочет мира. Другого вы же от них не услышите. И мы вот сталкиваемся с тем, что наша информация не доходит. И еще другое, а будут ли они нас слушать? Они слушают своих советников, эти советники к их ушам никого не подпускают, потому что существует такое положение, когда ценность любого политика, который находится в окружении президента, оценивается в минутах доступа к ушам президента. И вот, конечно же, люди, которые имеют доступ к ушам президента, расписанного по минутам и по часам, на сегодняшний день они всячески ограничивают допуск к его ушам других людей. Поэтому, может быть, нас не часто приглашают в средства массовой информации, чтобы эта информация не долетала с наших уст. Но я знаю, что с Фейсбука, с социальных сетей, с Ютуба очень часто теперь начинают звучать мои слова из уст, например, Яценюка. Я ему благодарен, что он на форуме экономическом так и сказал. У нас партии существуют за все хорошее и против всего плохого. Это мой мем.
Сам он создал партию за все хорошее и против всего плохого. У нас мало времени, много информации. Еще один телефонный звонок и зачитываем план ваш. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Геннадий Викторович.
Добрый.
Очень нравится ваша вот школа политической психологии, это идет наблюдение. Хотел бы поделиться с вами одним своим. Вот смотрите. У нас всю историю, Украина скатывается по алфавиту вниз. Вот самым первым там президентом был Грушевский, буква Г, да, потом Кучма, извините, Кравчук, потом Кучма, то есть дальше мы идем, докатились после Ющенко до Януковича, вот, и в связи с этим у меня два вопроса.
Я теперь понял.
После него, смотрите, идет еще Яценюк, то есть это еще дальше, грубо говоря. Mm-hmm. Это Яны, а это Яцы. А вот, а в противоположности Балашов, буква Б, то есть в самом начале алфавита. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, Балашов вообще это очень мощная фамилия, я вам должен сказать. Она, знаете, во-первых, она происходит из тюркского балас. Драгоценный камень, или в другом переводе существует ребенок. Ну, детей тоже часто называют в детстве драгоценными камнями. То есть само слово «балас», и даже сейчас в Турции еще практикуется слово «велас», то есть очень такое созвучное, это так оно и обозначается, драгоценные камни. Поэтому вот Балашов – это ваш драгоценный камень. К своей собственной скромности я добавлю это. Ну и потом моя фамилия связана с солнцем. И вот у меня супруга, она очень хотела заполучить мою фамилию. Она говорит, на самом деле я выходила замуж не за тебя, а за фамилию. Потому что она меняла свою фамилию на фамилию Балашов.
А, так, времени мало. Давайте коротко прокомментирую ваш план для настоящей элиты, которой у нас по сути нету. Первое, отвести войска и прекратить прямое военное противостояние.
Да, с Путиным бесполезно вести прямое военное противостояние. В 10 раз, надо признать, у нас силы меньше, людей меньше, вооружений меньше в 10 раз. Поэтому должна выбираться тактика государства, тактика терроризма. То есть, фактически, мы занимаем все наши города, которые находятся в прямой видимости у Путина, и наводняем их собственными войсками. Фактически, вводим там почти комендантский час, и людям начинаем защищать людей этими городами. Так вот, таким путем Путин никогда не войдет ни в один город, потому что он будет сидеть в поле и терять свою живую силу и технику, а мы тогда сможем его обстреливать из того, чего захотим. А вот он города уже обстреливать не будет. По простой причине, потому что это совершенно уже другая история. Обстреливать города с поля, с танками, и на это он не пойдет, потому что здесь уже могут вмешаться высшие силы. То есть вот такая нам было бы и дешевле, и мы не теряли бы живую силу и технику. Это был бы правильный ход.
Объявить территорию Донбасса временно оккупированной Россией. Что это даст?
Да, это даст огромное преимущество нам, потому что когда государство на парламентском, на президентском уровне объявляет о том, что у нас оккупировано на часть территории, он фактически начинает находиться в состоянии войны с Путиным. И кроме того, мы прекращаем платить за эту территорию. Вот они ее захватили, вот пусть они и содержат. Потому что в этот период они полностью оказываются, так как Путин оккупировал ее, вот пусть он все это и кормит. То, что он там натворил, разбил, разрушал, вот у него остались люди. Но Украина должна перетягивать к себе людей на хорошие территории, не бороться за эти депрессивные территории, не восстанавливать то, что завтра все равно работать не будет, а именно вытягивать людей и должно давать им преференции какие-то. Возможно, землю выделять вокруг Киева, возможно, давать там дешевле жилье купить, кредитовать бизнесменов, которые сюда переезжают. В общем-то, адекватных людей стараться перетянуть на свою территорию, переучить.
Это четвертый пункт, вы наперед забегаете. Да, давайте с третьим разберемся, проводить выборы по спискам. Какое это к Донбассу отношение имеет?
Огромное отношение, потому что стратегическая ошибка уже была допущена в августе месяце. Кстати, когда проводился парад, ненужный, мы тогда говорили, что не нужен этот парад, потому что это парад фактически поражения получает. Потому что вы еще ничего не освободили, ничего не заняли, уже проводите парад, который, ну, всем был очень странный. А в это время гибли люди под обстрелами, и техника нужна была там. Так вот, тогда был принят вот этот, не принят, а президент фактически проигнорировал события в парламенте и пропустил этот закон о выборах по старой системе, то есть 50 на 50. И протащили 5% проходной барьер. И в этот же самый период, на следующий день, он переименовывает собственную партию «Солидарность», переименовывает в блок Петра Порошенко. Вот это вот то, как действуют золотые помидоры. Они стараются построить себе схему идеальную и развести всех. Он прекрасно развел. Но сегодня надо, опять же, если у нас есть главнокомандующий, принимает решение. Проводить выборы по смешанной системе нельзя. Возможно, указом заставить парламент, как они вчера заставили, когда им надо было, заставить их все равно провести пропорциональную систему, аннулировать выборы по мажоритарным округам, прекратить это, и вы проводите его с пониженным барьерной ставкой. Вот тогда это немножко изменится совершенно по-другому.
Мы
и
с
вот
такими это... широкими ответами просто не успеем все 10 пунктов озвучить. Следующее — начать отселение с депрессивных территорий Донбасса адекватных граждан Украины.
Да, это полезное мероприятие. Кстати, я о нем говорил еще до войны, потому что я говорил, что все равно эти территории будут депрессивные, и призывал луганчан, донецчан, крымчан покидать эти территории и не умирать возле этих шахт, которые закрываются, возле этих заводов чахлых, потому что там в основном свезенное население. Его свозили туда со всего Советского Союза для того, чтобы добывать уголь, добывать руду и работать на этих заводах. Там не очень хорошая территория для проживания, поэтому лучше всего оттуда переехать. И я сейчас даже на консультациях Донецку и всем предлагаю, приезжайте в Киев, здесь вы зарабатывать будете больше, жить лучше, а самое главное, Киев от этого только выиграет, потому что при росте населения все начинает лучше работать, и чем больше наш город будет, тем лучше и комфортнее здесь будет жить.
Лучше сдохла слезь, гласит известная индейская мудрость. Следующее, отменить налоги и ввести систему 5% с продаж и 10% социального налога.
Но это идеально, потому что сделать вот эту территорию самой привлекательной в мире, а я напомню, что система 5-10 это лучше, чем Дубай, лучше, чем Гонконг, лучше, чем Сингапур и даже Европа и Соединенные Штаты Америки. И вот тогда Украина становится привлекательной и для Донбасса, и для Луганска, и для Крыма, и даже для России, откуда побежит капитал на нашу территорию. Вот это вот можно было бы создавать, тем более в период, когда идет вот АТО, надо облегчить людям проживание на другой территории, в том числе и на всей стране.
Шестой пункт – вооружить население.
Да, это вот обязательный пункт, и когда боятся, что мы вооружим население, во-первых, население вооружается, оно раздается добровольцам и адекватным. То есть человек должен пройти курсы, как им пользоваться, получить это оружие, хранить его дома, но тогда появляется очень интересный тормоз для того же путинских войск. Если он знает, что это население вооружено и могут стрелять из любого окна, и особенно когда есть главнокомандующий, который говорит, ребята, действуем на поражение. Видите российского вояку, стреляйте из окна, из-под тишка, из-за угла, откуда угодно. И это очень сильно останавливает войска, потому что в них начинает стрелять и палить гражданское население. А это уже несколько другое, потому что мы вот сегодня рассуждали, а как могут войска, которые приехали откуда-то из Рязани, с Тулы, вести боевые действия против человека, который вырос на этой земле, который каждую подворотню знает. Да он из-за угла по ночам отстреляет несколько военных, и это будет очень положительно сказываться на движение грузов 200 в Россию.
Седьмой пункт – открытие экономической границы, убрать пошлины.
Да, вот это очень важный момент, это насытить территорию деньгами и товаром. Потому что если, во-первых, мы сюда пустим иностранные банки, у нас сразу кредитование будет дешевое, потому что у банков там более дешевые деньги, и они могут кредитовать нас валютой. И, соответственно, если здесь свободное хождение валюты на территории
границы... Это уже восьмой пункт.
Это уже восьмой, вот даже сразу восьмой. Что свободное хождение валюты даст возможность людям вздохнуть. То есть они не будут бегать вот это, менять постоянно, они будут получать реальную зарплату, если долларами, так долларами, евро, так евро. И главное, привязать гривну к доллару насмерть. То есть вот установили, сколько там сейчас курс, 14 или 15, захотели 15. Вот 1 к 15 и все, больше не двигается. Ни туда, ни сюда. И вот тогда это все превращается в некое стабильные деньги. Потому что и евро, и доллар, и гривна – это деньги. И чем вы рассчитываетесь, неважно. Особенно, если у вас четко привязано к доллару.
Итак, восьмой мы уже ответили. Девятый – отменить разрешительную систему.
Очень важный вопрос, потому что ее нельзя усовершенствовать. Вот саму разрешительную систему, то есть больше предприниматель не должен в этой стране приходить к чиновнику и спрашивать, можно я буду строить, можно я буду заниматься. Ему разрешено все, что не запрещено законом. Его, если он строит на незаконной земле, например, его ограничат соседи. Или ему скажут, подожди, предъяви документы, это твоя земля. Но приходите спрашивать, можно ли я построю на своей земле дом, еще и размерность, это все должно быть прописано просто на сайте, что если там три этажа разрешено, ты просто читаешь и строишь три этажа.
Да, не зря созданы генпланы вообще-то.
И есть генпланы, есть сайты, через которые можно оповещать, чего можно, чего нельзя. И сегодня люди достаточно разумные, вот та же самая санэпидемстанция, зачем у нее спрашивать разрешение на открытие ресторана? Или у пожарников? Если он выполнил все нормы, открывайся, работай. Все.
Тем более, что иногда нормы противоречат и ГОСТы, законам,
они всему противоречат,
и так далее.
Они просто не совпадают.
И десятое – убрать государство из экономической жизни граждан.
Да, вот это целое, это Авдеевы конюшни, потому что постепенно надо убрать, то есть свести государственную функцию в нашей стране, это только к управлению в целом государством. Все. Все, перераспределение вот тех 5%, которые им будут поступать. Более того, с 5% 3% должны уходить на места от численности населения. То есть вот если численность растет, значит, больше получаете на места. Численность падает, меньше получаете на места. Таким образом мы будем стимулировать скорее развивающиеся территории, которые полезны, чем затухающие территории. Если с какого-то населенного пункта убегают люди, уходят, и там невыгодно, то значит, туда все меньше
и
меньше.
А если есть экономический рост, допустим, 100 человек работают более эффективно и приносят больше денег, чем 1000 человек в соседнем городе?
Тогда будет там больше 5% налога. Там будет покупательность выше, будет больше оборот, и 5% налога будет все больше и больше.
Я понял. Ну, по численности получат те, кто меньше работает, но их больше.
Нет, мы же говорим о городах, а не предприятии отдельно.
Мы это обсудим уже после эфирное время.
Нет, города немножко не так растут, там... Само комфортность проживания, возможность зарабатывать – это целая совокупность возможностей, которые открывает эта территория.
Я думаю, мы этому посвятим одну из тем нашей передачи, как должен выглядеть современный город. А наше время уже закончилось, передача подошла к концу.
Никогда не даешь договорить.
Никогда не даю договорить, потому что у нас эфирное время, нужно продлить передачу до 2 часов, и будет вообще замечательно. А лучше нон-стоп 24 часа в сутки работать. Зарабатывайте.
Зарабатывайте.
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Філософія грошей» на радіо Київ 98 FM. Реклама. Лише одна хвилина. Дочекайтесь новин Києва. Справжня магія краси на виставці «Інтершарм Україна» з 17 по 19 вересня. Київ, виставковий центр на Лівобережній. Професійні секрети перукарського та нігтєвого мистецтва, косметології та візажу, майстер-класи, свіжі тренди та цінні поради. До зустрічі з 17 по 19 вересня. Бензопили, мотокоси, газонокосарки, культиватори, садова техніка, мийки високого тиску, бензорізи. Все це у новому магазині «Добрий господар». Магазин «Добрий господар» – офіційний дилер з продажу бензомоторної техніки «Штіль» та «Вікінг». Обіцяє акції, знижки і подарунки. Приходь до «Доброго господаря» на Севастопольську площу, Повітрофлотський проспект, 56. Саме тут знайдеш бензомоторну техніку німецької якості «Штіль» та «Вікінг». Ідеальні умови для просування бізнесу у Києві. Реклама на Радіо Київ. 454-00-30. Це «Формула здоров'я» зі Світланою Василенко на радіо Київ 98 FM. У п'ятницю о 15-й поговоримо про захворювання головного мозку та про особливості альтернативного їх лікування інформотерапією. Консультує Олександр Філатович, керівник медичного центру «Живе слово», академік Української академії наук.
Здорово бути здоровим!
Радіо Київ 98 FM. Улюблене радіо киян.
Як тебе не любить.
Новини Києва на радіо Київ 98 FM.
18:58. Ми знаємо, що відбувається в місті. В студії Микола Білий. Доброго вечора, кияни. Початок опалювального сезону в Києві переноситись не буде і почнеться в кінці жовтня. Про це заявив журналістам міський голова Віталій Кличко. Опалювальний сезон почнеться залежно від погодних умов, планується кінець жовтня, як звичайно сказав мер Києва. В свою чергу фінансовий директор «Київенерго» Тетяна Грязнова сказала, що теплові мережі Києва готові до опалювального сезону. За її словами, завершено більше ніж 90% всіх ремонтних робіт з приводу підготовки міста до зими. Систему зупинок громадського транспорту впорядкують відповідно до побажань пасажирів. Про це повідомив радник міського голови з питань транспорту Олександр Кава. За його словами, до кінця тижня, відповідно звернення киян, відкриється 2 нові зупинки. Перша з'явиться на маршрутах тролейбусів 6, 16 та 18 на Великій Житомирській, біля перехрестя з вулиці Олеся Гончара з обох боків. Там, до речі, зосереджено багато офісних житлових будинків і є вихід на пейзажну алею. Другу зупинку відкриють для тролейбусів маршруту номер 14, які курсують від Ботанічного саду в напрямку залізничного вокзалу Київ-Пасажирський на вулиці Симона Петлюри, колишня вулиця Комінтерна, біля перехрестя з Жилянською. Столиця зацікавлена в модернізації додаткової кількості вагонів столичного метро. Як заявив радник міського голови з питань транспорту Олександр Кава, влада міста зацікавлена в продовженні співпраці з урядом Японії щодо комплексної модернізації рухомого складу столичної підземки. За словами Кави, модернізація додаткової кількості вагонів дасть можливість не лише скоротити енергоспоживання модернізованим рухомим складом на 43%, а й зменшити обсяги ремонту ремонтних робіт і технічного обслуговування. Департамент промисловості та розвитку підприємництва міської держадміністрації спростовує інформацію про закриття комунального підприємства «Володимирський ринок». За словами директора департаменту Максима Кузьменка, підприємство працює у звичному режимі без перебоїв. Чутки, які періодично з'являються в ЗМІ про закриття Володимирського, не відповідають дійсності, заявив Кузьменко. За його словами, питання про закриття ринку не розглядається і не розглядатиметься, оскільки нещодавно було змінено його керівництво і перед ним поставлено чіткі завдання до виконання в конкретний строк. Сумна звістка. Сьогодні загинув футболіст Андрій Гусін. Близько 14-ї години екс-гравець київського «Динамо» і збірної України розбився на мотоциклі на автодромі «Чайка». Як повідомив директор автодрому, Гусін виїхав на кільцевий трек траси і на одному із віражів вилетів із сідла. Інформацію про загибель спортсмена підтвердив і сайт футбольного клубу «Динамо Київ». І до уваги власників домашніх тварин. Завтра на хвилі радіо «Київ 98 FM» один з кращих київських ветеринарів Олег Телешун консультуватиме в режимі онлайн. Тож телефонуйте, ставте свої запитання завтра об 11 за номером 454-0033. Тепер ви знаєте, чим живе місто. З вами був Микола Білий, служба інформації радіо «Київ 98 FM».
Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
Завтра в Києві буде малохмарно без опадів. Вітер північно-східний, помірний, температура вночі 4-6, а в день 17-19 градусів. Бережіть себе, миру та єдності вам, кияни!
Мам, допоможи, не можу розгадати. Новий, смачний, перший в Україні. Додають в салати. На кор починається, на цях закінчується. Що це?
Королівський смак. Європейський на перепелиних яйцях.
О, підходить.
І мені підходить. Адже якість королівська, а ціна народна.
Як тебе не люблю.